Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. «Особое мнение» по четвергам. Леонид Радзиховский. Здравствуйте.
Добрый день.
Леонид, много сообщений дня сегодняшнего, да и вообще этой недели. Так что давайте постепенно их обсудим. Работает СМС... терминал +7 985 970 45 45. Ваши сообщения присылайте, и есть несколько, даже много, я бы сказал, страниц с вашими вопросами из интернета. И смотрите, давайте по сообщениям последних часов, наверное, в Москве. Оказывается, неделю назад были задержаны два сотрудника, или, там, скажем, два представителя компаний, так или иначе связанных с британцами. Это представитель компании ТНК BP Management и представитель клуба выпускников британского совета. Причем в качестве улик, да, они обвиняются в промышленном шпионаже, и в качестве улик приводятся копии неких законов, документов об устройстве органов госуправления России и, внимание, визитки представителей иностранных военных ведомств и ЦРУ.
Ну так визитки над огнем-то не держали. Там, наверное, тайные письмена. Подносишь эти визитки, и там план минирования Кремля. Подносишь эти законы. А там подтекст, кто реально сколько взяток берет в наших органах управления. Допустим, закон такой-то. Это так, на бумаге. Подносишь к огню, там проявляется заплатить такому-то, сослаться, что ты пришел от такого-то. Вот вам и промышленный шпионаж. Какой еще в нашей стране шпионаж?
Не, на самом деле, мы не знаем, шпионили они, не шпионили. Как вам качество улик, которые оглашаются спецслужбами?
Как всегда. Как всегда. Великолепно. Я еще раз говорю, к огню, к огню. К огню и молоком. Там же еще, насколько я помню, надо что-то смотреть, молоком написано. Поскольку, на первый взгляд, законы Российской Федерации не являются промышленным ноу-хау, следовательно, повторяю во второй раз, к огню поднес, проступают тайные письмена. Ну, какая у нас может быть секретная информация? Кому сколько надо платить? Вот там, наверное, она и содержится. А информация о том, кому из русских чиновников сколько надо заносить, ну, это действительно секретнейшая информация и шпионаж.
Тем не менее, история, скорее всего, выйдет дальше, получит новое развитие. И это на том фоне, что Гордон Браун, глава британского кабинета, будто бы запланировал встречу личную с Дмитрием Медведевым. Произойдет она в июле этого года на саммите Большой Восьмерки в Токио. А я напомню, что Гордон Браун со времени обитания на Даунинг-стрит 10 ни разу не общался с Владимиром Путиным, даже по телефону.
Проживем мы без этих Браунов. Прекраснейшим образом проживем. А то, смотри, встретится. Ну, Медведева он, конечно, не завербует. А кого-нибудь из слабеньких сотрудников Медведева завербует, и потом придется сажать своих. Зачем нам это надо? Чем меньше общения с англичанами, тем безопаснее. А то они или вербуют, или секреты узнают, или возводят чудовищную клевету на честнейшего офицера Литвиненко. Лугового, извиняюсь. На честнейшего офицера Лугового. Это подлый народ. Подлый. Англичанка гадит России уже 300 лет, как доказано в телесериале Леонтьева. Если бы не англичанка, то у нас бы жизнь была совершенно другая. Кто гадил России в Первую мировую войну? Англичанка. Кто поставлял нам испорченные бомбардировщики во Вторую мировую войну? Англичанка. Кто придумал какие-то там права человека? Знаем мы эти права, это английские права. Англичанка. От кого все наши... Кого... Чей язык мы вынуждены долбить с утра до вечера? Иракезский? Нет. Китайский? Нет. Албанский? Нет. Английский? Кто над нами издевается 300 лет? Англичанка. Что нам с ними встречаться?
Ну, тем не менее, история важная.
Важная.
Не кажется ли вам?
Нет, мне кажется, в контексте российско-английских отношений мне такие истории совершенно не кажутся важными. Мы, нам же сказано, стабильность. Стабильность ареста английских шпионов.
Это вот что. Возможно ли в самом деле улучшение отношений между Москвой и Лондоном в какой-то обозримой перспективе?
Видите ли, поскольку у нас нет ни единой причины, если так уж говорить, без шуток, вообще ни единой причины портить отношения с англичанами, то, следовательно, возможно ли восстановление этих отношений или невозможно. Сие зависит только от доброй, либо же злой воли обитателей Кремля. Поскольку, повторяю, ни одной причины портить эти отношения у нас нет, Ну, в самом деле, ну, наверное, все-таки можно было поаккуратнее обойтись с господином Литвиненко. Можно было не писать на какой-то там камень и не размахивать этим описанным камнем на весь мир. Я имею в виду предыдущую шпионскую историю. Ну и целый ряд других непотребных действий можно было не производить, а можно было производить. Но мы предпочли их произвести. Ну, если мы их дальше будем производить, это называется стабильность развития отношений с Англией. Если мы их не будем производить, ну, может быть, наладятся отношения. Вот есть совместная англо-русская компания, та самая ТНК-БП. Это еще в те времена, когда у нас с ними были приличные отношения. Ну, кому мешает работа ТНК-БП? Что плохого эта нефтяная компания сделала? Я не думаю, что она сделала что-то необыкновенно хорошее, скажем, лучшее, чем Лукойл или еще какая-то компания. Ну, нефтяная компания как компания. Конечно, можно ее закрыть, можно не закрывать. Это сугубо произвол больших кремлевских начальников. Нужен враг в виде англичанки? Будет враг в виде англичанки? Не нужен, не будет.
Леонид Разиховский отвечает на ваши вопросы. Давайте мы закинем еще одну. Да. Кстати, вот реакция на ваше высказывание Павла Стамбова. Какая там английская культура? А знаете, как они называют наше правительство? Government. Мы-то положим и правительство. Похоже, это не буду читать.
Да за одно слово, что они наше правительство называют government, надо при встрече плюнуть им в морду конкретно. И все. И вся культура.
Давайте все-таки закинем еще удочку. Вы знаете, сегодня в северной столице было вынесено решение по делу маньяка-педофила. Пожизненное заключение этот человек получил, но скандальность этой истории совсем не в этом. Он ранее был 4 раза судим, 3 раза его выпускали по амнистии, и последний раз отпустили на свободу, где он в тюрьме отбывал наказание за изнасилование, за хорошее поведение. Вот об этом мы поговорим ровно через несколько минут.
На этот раз Рауль Кастро, председатель Госсовета Кубы. 48 минут. С Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Эксперт передачи, первый заместитель гендиректора ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут. По четвергам в 21 час. После новостей. Проведите свое время с нами.
Где?
Тама! Реклама!
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, и чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
«Кобра Коннекс». Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Какая у тебя ослепительная улыбка. Сколько тебя помню, ты все мучилась зубами.
Скажем по секрету, все сделала в профессорской стоматологической клинике на Арбате.
А у моего мужа тоже проблема с зубами, но он очень боится.
Пусть не боится, поверь мне, никакой боли.
Действительно, абсолютно не больно. Профессорская стоматологическая клиника на Арбате. Это все самое лучшее в современной стоматологии. Прием ведут профессора и их лучшие ученики. Гарантия на все виды работ. Звоните 202-18-77. Профессионализм и качество достойны. Стойный вас.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки «Золотых перьев» в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюм и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы «Власть» – политолог Дмитрий Орешкин. Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева
«Власть».
По пятницам после 20.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение в прямом эфире. Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Итак, ваш комментарий к этому делу. Может быть, не к сроку, который получил некто Дмитрий Вороненко, гражданин Украины, пожизненное заключение, а к тому, как устроено вся эта система пенитенциарная, в том числе наша.
Ну, по двум позициям можно. Можно и по сроку, можно и по всему остальному. Значит, по сроку я 1000 раз говорил, могу еще раз добавить. Абсолютно очевидно, что таких животных надо уничтожать. Можно создать лечебницу для бешеных собак, но этого почему-то не делают. Хотя бешеные собаки, естественно, представляют гораздо меньшую опасность. Естественно, их надо уничтожать. Глупейшие разговоры о том, что это гуманизм, это издевательство над людьми. Начните гуманизм с того, чтобы солдат в казармах не бить. Вот. Минимальные права нормальным гражданам обеспечивать. И многое другое делать, а потом поговорим о гуманизме. Это просто механическая...
Вы выступаете за смертную казнь?
Ну, стопроцентно, естественно. Это просто механическая отмена смертной казни, просто механическое тупое следование нормативам Европы. Вы в другом следуете нормативам Европы. В экологии, например. В правах человека. Не маньяков, а людей. И во многом другом. Вот когда вы последуете европейским нормативам в другом, тогда поговорим об отмене смертной казни. Теперь, что касается расследования этого дела. Интересно, будет ли возбуждено дело, хотя бы...
Секундочку. Ну, давайте здесь пока останемся по первой части. Но в других странах решают ту же самую проблему, но чуть иначе. К педофилам, которые были осуждены, а затем выходят на свободу, они навечно остаются в полицейских списках.
Ну, и это, конечно,
им навечно делать. Запрещено приближаться даже к детским площадкам.
Ну, плевали
за
они
ними
на...
вечно следят. Они все на контроле.
Ай, Алексей, не будем смешить народ. Что к нему? Трех ментов приставят? Ну, навечно. Приходит раз в неделю, отмечается в ментовку. То есть это надо следить за ними. Но если это явно бешеное животное, больное бешеное животное, его надо истреблять. Ну, о чем тут говорить? Ну, что тут рассусоливать глупости? Это больное бешеное животное, подлежит уничтожению. No comments. Кстати, другой красавец, битцевский маньяк, к большому моему удовлетворению заявил, что он, конечно, выйдет на свободу, и первое, что сделает, разрежет на куски своего адвоката. Это по теме о том, что не самая приятная и не самая, мне кажется, честная работа быть адвокатами у маньяков. Но это ладно. Теперь, значит, вторая позиция. Что касается расследования. Я надеюсь, что все-таки в Ленинграде граждане добьются того, чтобы было возбуждено как минимум дисциплинарное, а на самом деле уголовное дело, по действиям тех чиновников тюремных, которые эту сволочь отпустили. Как они могли отпустить человека, осужденного за серийные изнасилования? Это что, взятка? Или кретинизм? Или предельный непрофессионализм? Какая причина такого поведения? Если бы такое дело возбудили, то следующие чиновники бы два раза подумали. Если же такого дела не возбудят, а ограничатся обычной болтовней в эфире, ну, так значит, никакой ответственности не несут наши чиновники за такие штуки.
Ну, извините, по решению суда, условно-досрочное освобождение по приговору суда,
значит, надо
возможно.
Минуточка, значит, надо, во-первых, посмотреть, что это за судья, чем он руководствовался. И, ну, кроме того, насколько я знаю, в данном конкретном случае этот парень получил 5 лет.
5,5.
5,5 лет. И не за то, что он, значит, нес плакат «Долой Путина». И не за то, что он там был в бухгалтерии какой-то нефтяной компании, а за серийные изнасилования. Через год этого красавца освобождают. Значит, неплохо бы, опять же повторяю, в уголовном или как минимум в административном порядке поинтересоваться, кто этот доброход, почему он его освободил, кто этот чиновник. Это что, идиот клинический? Или взяточник? Или был какой-то другой мотив? В чем дело? Чиновник тюремной системы должен нести ответственность. Если он ее не несет, такие случаи дальше будут.
Он действует по закону. Он действует по закону.
По закону.
Человек не нарушает никаких правил, процедур, хорошо себя ведет, твердо встал на путь исправления. Все сходится.
Что означают слова?
Все сходится.
Нифига не сходится. Что означают слова «твердо встал на путь исправления по отношению к серийному насильнику»? Объясните мне, пожалуйста. Тут должны быть какие-то нормативы, может быть, закон надо изменить. Во всяком случае, пусть это будет каким-то прецедентом. Или в плане изменения закона, или в плане конкретной ответственности конкретного чиновника, но в каком-то отношении, кроме общего ля-ля по радио и по телевидению. Если удастся хоть на миллиметр сдвинуть эту систему, это один разговор. Ведь известно, что у нас...
Было решение суда, которое предусматривало возможность условно-досрочного освобождения.
Я еще раз говорю.
Решение суда.
Значит, если решение суда строго исходило из закона, следовательно, как минимум по отношению к людям, которые осуждены за серийное изнасилование, за убийство с особой жестокостью. Но я не юрист. Но по целому ряду статей, значит, надо отменить такое право условно-досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение – это широкий произвол чиновника. Вопрос, расследование должно быть. Почему вы сочли, что этот парень настолько хорош, настолько безопасен для общества и настолько ценен для общества, что его надо освободить условно-досрочно? Все это надо просто... проверять и в данном конкретном случае прецедентное право, и менять общие нормативы, наверное. Но вот вы правильно сказали, представлять к ним, значит, постоянное наблюдение. Хотя это все, конечно, фигня, никто за ни за кем наблюдать не будет. Ну, зайдет человек раз в недельку отметиться в милицию. Но, тем не менее, пусть и это будет, тоже не грех.
Леонид Радзиховский, вы, кстати говоря, специально или случайно употребили слово «Ленинград»?
Ну, машинально.
Разочарован Радзиховском, пишет Владимир из Москвы. Чем пожизненное заключение хуже смертной казни? Возможностью исправить судебную ошибку.
Судебная ошибка заключается в том, что парень убил 5 человек, а может быть убил не 5, а 6. Вот это судебная ошибка. Что он разочарован мной? Ну, значит, я разочарован им. Я могу еще раз повторить. Либеральная тупость и кретинское следование механическим нормативам Европы ничуть не лучше и не хуже любой другой тупости и следования механическим нормативам. Вы хотите создать гуманное государство? Прекрасно. Только начинайте не с гуманизма по отношению к маньякам, а с совсем других вещей. Отмените призыв в армию. Вот это гуманный акт. По целому ряду статей запретите людей арестовывать. Например, там за экономические преступления. До суда, естественно, арестовывать. Это гуманное государство. Не пытайте умирающего в больнице. Я имею в виду Алексаняна. А если его пытают, то спросите, кто это делал, на каком основании. Это гуманное государство. Увеличьте свободу слова. Это гуманное государство. Гуманизм должен работать на благо нормальных, психически нормальных граждан, а не на благо маньяков. Вот с моей точки зрения такой гуманизм. А еще раз повторяю, механическое, бюрократическое следование нормативам Совета Европы – это обман, очередной обман российской власти. Вот по этому пункту российская власть отчиталась. Вот здесь сдали экзамен, потому что это легко. Легко. Начальников маньяки не трогают, они больше по трущобам шастают. Расширить свободу слова трудно и опасно. Отменить призыв в армию, то есть крепостное право, трудно и опасно. Улучшить экологические условия трудно, невыгодно и опасно. Добиться не то, что, значит, как у нас принято говорить, чтобы было обязательное неотвратимое наказание. Черт уж с ним, с неотвратимым. А добиться того, чтобы хоть когда-нибудь, хоть изредка бывало наказание за взятки, это трудно и опасно. И по этим статьям мы, если Европа к нам сунется, скажем, назад, не сметь, мы управляемая демократия, мы суверенная держава. Не давайте нам идиотских советов. А вот здесь легче легкого. Отменили смертную казнь, какие проблемы? Ну, маньяк перебьет еще несколько простых людей. Да и черт с ними, кому они нужны. Зато мы отчитались перед Советом Европы. А благонадежные либерально-демократические граждане в восторге. Ну как же, смертная казнь, это же так жестоко. Это
же такое безобразие. И все же, неужели вы не допускаете возможности судебной ошибки?
Слушайте, люди вообще ошибаются. Известно, что ошибки свойственны людям, да. И что? И что дальше? А когда войны начинают, не ошибаются? А когда приказы дают бомбить города, не ошибаются? И там погибают тысячи явно ни в чем не повинных людей, не ошибаются, нет? И что за это делают тем, кто ошибся? Ордена дают, правда? А когда убивают террористов? Террорист что? Хуже маньяка? Позвольте вас спросить, чем? Хотел бы я знать. Чем террорист хуже маньяка? Хоть в одном отношении. Маньяк нападает на заведомо беззащитных, безоружных, не представляющих для него никакой угрозы людей, часто с садистическими целями, специально мучить, убивать, издеваться. Как же так? Почему же можно убивать, и это считается великой доблестью, убивать террористов, и даже не только террористов, но и тех, кто подозревается в терроризме? И я считаю, что это правильно, кстати. Это тоже разумная мера. Но нельзя трогать его величество маньяка. Ну как же так? Негуманно? Княгиня Мария Алексеевна из Евросовета осудит. Вы бойтесь княгиню Марию Алексеевну из Евросовета, еще раз говорю, когда она вас по делу осуждает. Но тогда вам это невыгодно. Если она вас по делу осуждает за дикую экологию в России, наше дело не сметь. По делу осуждает за страшные взятки, наше дело не сметь. По делу осуждает за издевательство в армии, не сметь. А вот маньяков мы вам отдаем, пожалуйста. Держите своих маньяков, мы их пальцем не тронем.
Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Тема действительно заняла несколько минут, но, похоже, у вас вполне сформированное мнение давно. На этот счет. Да, и давно я знаю об этом. Значит, смотрите, давайте мы чуть в политику уйдем. Адвокат из Москвы вас спрашивает. Александр. Леонид, как вы считаете, в будущем возможен политический конфликт между Путиным и Медведевым? Мы не единожды с вами говорили на эту тему. Тем не менее, мне хотелось бы получить или представление о том, как меняется, если меняется ваше представление о том, когда этот конфликт войдет в стадию, если конфликт будет. решающую стать.
Видите, в чем дело? Этот конфликт запрограммирован самой столь удивительной системой власти. Два медведя в одной берлоге, я не имею в виду глупые игры словами, естественно. Вот. Это по определению конфликтная ситуация. Да, их полномочия расписаны в законе и так далее, и так далее. Но, слава богу, мы знаем, что у нас живут не по законам, а по личным отношениям, по понятиям и так далее. Поэтому, в принципе, сама эта система двуглавого орла, она предполагает, что головы начнут клевать друг друга. Но это в принципе. В реальной жизни все возможно совершенно по-другому. Поскольку, еще раз повторяю, Путин на это пошел по какому-то своему расчету, то, наверное, он имел в виду, что такой конфликт, по его понятиям, по понятиям Путина, или невозможен, или легко купируем, какие-то мелкие там конфликты. Я действительно много думаю над этой темой, потому что это наиболее важное политическое происшествие в современной России. Двоевластие, двоецарствие. Вот. Я думаю, и моя точка зрения меняется, в отличие от моей точки зрения в отношении маньяков, по этому поводу моя точка зрения меняется. И сейчас мне кажется, что причина этого поступка заключается в психологии Владимира Владимировича Путина. Естественно, я только свою точку зрения высказываю, не претендую не только что на истину, но даже не претендую на то, что я не изменю эту точку зрения под влиянием новых событий. Но на данный момент мне кажется следующее. Мы все помним, что в течение 2007 года Путин находился в великой нерешительности. Там халуи придворные несли какую-то пургу, там выдумывали ему какие-то необыкновенные титулы, национальный лидер, еще какую-то абракадабру. Я могу потом продолжить. Он колебался, он не знал, как быть. Очевидно, что по каким-то своим соображениям он не хотел идти на третий срок, может быть, не хотел портить отношения с Европой, может быть, просто не любит столь решительных шагов. И по каким-то своим соображениям он не хотел уходить. Он предпочитал тянуть время. Потом вроде бы принято было окончательное бесповоротное решение. Но это решение, как мне кажется, Путин премьер, а Медведев президент, мне кажется, что это решение такого свойства, что с точки зрения Путина, с точки зрения его психологии, оно продлевает для него ситуацию неопределенности.
Это Зиховский о неопределенности через 5 минут. До встречи.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. И в начале этого выпуска срочное сообщение из Варшавы. В Польше сегодня в автокатастрофе погиб личный телохранитель бывшего президента Польши генерала Войцеха Ярузельского. ЧП произошло на одной из трасс. Машина бюро охраны правительства, занимающегося охраной высших должностных лиц государства, столкнулась с легковым автомобилем, передает агентство РИА. Погибли двое сотрудников бюро охраны правительства, один из которых и был личным телохранителем генерала Ярузельского. Полиция и прокуратура проводят следственные действия на месте автокатастрофы. Дело о коммерческом шпионаже, в котором замешан сотрудник компании ТНК БП, ухудшает ситуацию на финансовом рынке. Эксперты говорят, что сегодняшняя новость, по крайней мере в краткосрочной перспективе, негативно отразится на настроениях инвесторов. Учитывая, что общая ситуация в мировой экономике сейчас не слишком стабильна, последствия сегодняшней новости могут быть довольно заметными. Напомню, сегодня стало известно о том, что братьям Заславским, один из которых является сотрудником компании ТНК БП, предъявлено обвинение в коммерческом шпионаже. По данным следствия, они пытались получить секретную информацию в пользу иностранных нефтяных и газовых компаний. Бывший зампред Центробанка Андрей Козлов знал, что его жизни угрожает опасность. Об этом сегодня в суде рассказал нынешний зампред ЦБ Виктор Мельников, который был вызван для дачи показаний. По его словам, Андрей Козлов говорил об угрозах в свой адрес. Мельников также рассказал, что по рассказам Козлова предпринимались попытки убрать его из Центробанка и ликвидировать физически. Кроме того, незадолго до убийства, по словам Мельникова, Козлов говорил, что хорошо было бы поменять участок работы. Напомню, что главный обвиняемый в убийстве Андрея Козлова Алексей Френкель говорил, что заказчиком убийства является именно Виктор Мельников. Китайская полиция открыла сегодня днем огонь по участникам акции протеста в Тибете. В результате этого, как сообщает агентство Reuters, были ранены 4 человека. Столица Калмыкии Элиста завтра может остаться без светофоров. Элистинский филиал специализированного предприятия МВД объявил, что все светофоры Элисты будут отключены из-за задолженности. Как сообщает Интерфакс, из-за недофинансирования со стороны МВД Калмыкии сумма задолженности за электроэнергию составляет 150 тысяч рублей. Сейчас представители муниципалитета и республиканского МВД обсуждают возможные пути решения этого вопроса. Официальный доллар 23.68, курс евро 36.87, в Москве этой ночью минус 1, минус 3, завтра днем плюс 1, плюс 3, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Сейчас в городе около 2 градусов выше нуля. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение», мы идем далее. Леонид Разиховский отвечает на ваш вопрос. Мы начали, коснулись темы возможного предстоящего конфликта между Путиным и Медведевым.
Ну вот.
Пытаюсь понять его причины.
Да, мне кажется, что с точки зрения Путина эта ситуация, это продолжение той самой неопределенности. Он не может поставить какую-то точку. Точек, возможно, на самом деле две, если уж так всерьез говорить. Первое, он оставляет при себе всю полноту власти, то есть президент на третий срок. Второе, он уходит и очищает пространство для нового президента. Ведь смотрите, во всех странах бывшие президенты – это всегда опытные, авторитетные, как правило, умные и так далее люди. Почему же, уходя с поста, они всегда уходят из исполнительной власти? Не всегда из политики, хотя, как правило, из политики тоже, но всегда из исполнительной власти. Ну, потому что две хозяйки на одной кухне – это плохо. Потому что именно в силу своего опыта, своего авторитета, своих связей, своего ума новый президент, вольно-невольно, даже при полном нежелании это делать, будет вязать президента старого. Так это устроено по-человечески. Ровно по этой причине бывший премьер-министр Англии, у них нет президентов, не становится там вице-премьером. Он может уйти в оппозицию, как Черчилль. Он может уйти из политики вообще. Но он уходит из исполнительной власти. Ну вот, оставшись в исполнительной власти, столь авторитетная, сильная фигура, как бывший президент, естественно, создает ситуацию неопределенности. Я думаю, что поскольку Путин для себя внутренне, психологически, как мне кажется, не принял окончательного решения, чего же он хочет, то вот эта ситуация неопределенности как раз его психологически, по-видимому, устраивает. Но это очень опасно. Потому что начальство, чиновники высшего гарнитура прекрасно чувствуют такие вещи, великолепно чувствуют. И это может привести к параличу власти. Когда чиновник не знает, кто главный, кто не главный, он предпочитает ничего не делать. Это первое. Второе, чиновники, естественно, будут разводить двух начальников, потому что самый простой способ сделать карьеру – это продемонстрировать лояльность начальнику. А продемонстрировать лояльность, самое простое – это демонстрируя нелояльность другому. Ну, типа там, Владимир Владимирович, я, конечно, очень хорошо отношусь к Дмитрию Анатольевичу и так далее, и так далее. Но вы меня простите, все-таки для меня начальник один – вы. Вы уж меня извините, я старик простой, я старик честный, вот я вам хоть расстреляйте меня. Дмитрий Анатольевич, я, конечно, бесконечно уважаю Владимира Владимировича, это такой человек, но вы меня простите, Дмитрий Анатольевич, президент вы, и для меня только ваше слово, а что там говорит Владимир Владимирович, тем более его окружение, это, извините, не ко мне. Вот такого рода игры чиновников, ну, может быть, не в такой грубой форме, они почти неизбежны. Конечно, об этом знает и Путин, знает и Медведев, и это тоже один из подводных камней. Поэтому я еще раз повторяю, как будет работать эта двуглавая вертикаль, я плохо понимаю, хотя, по-видимому, сконструировано было так Путиным и договорено им с Медведевым, что они постарались, по крайней мере, ситуацию явных конфликтов снять, но ситуация неопределенности, при которой по Конституции мы твердо знаем, что глава России один, это президент России, и у кого бы ни был какой рейтинг, и кто бы ни имел какие заслуги, прочее, прочее, не имеет никакого значения. Президент России один, и все, и точка. Мы знаем это по Конституции, но как это будет работать в реальных условиях государственного аппарата, мы не знаем. И я боюсь тут двух вещей. Неопределенности и ступора. Раз, конфронтации двух кланов, которые будут сталкивать руководителей. Два, а третье, что, естественно, в этой мутной воде товарищи окружающие будут ловить рыбу с утроенной силой.
Дмитрий Радзиховский, подключен телефон прямого эфира 363-36-59. Набирайте эти 7 цифр, код Москвы 495. Давайте попробуем снять трубку. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
А, добрый день.
Добрый день.
А, мне вот очень интересно.
Извините, вы куда-то пропадаете, к сожалению. Было хорошо слышно, но, увы, вы, вероятно, за рулем. Так что остановитесь лучше и продолжите разговор. Ну, если у вас, конечно, нет гарнитуры. Давайте вот эту линию возьмем. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, Москва.
Да, Иван.
Леонид, скажите, пожалуйста, как, по вашему разумению, объяснить такую ситуацию? С Великобританией у нас отношения испортились из-за того, что они там пригрели наших товарищей, которым у нас есть вопросы. Вот, ну, ситуация усугублялась постоянно. А вот с Израилем такого не происходит. Несмотря на то, что там даже сидит такой серийный заказчик, как Непслин из ЮКОСа. И даже мы визовый режим отменяем с ними. То есть дружба и любовь.
Спасибо. Любопытная история.
Ну, видите, в чем дело? Нельзя же делать глупости по всему периметру, так? Ну,
нет, вот это какие-то особые отношения с Лондоном?
Ну, трудно сказать. Я не думаю, что дело в Березовском, на самом деле. Не стоит преувеличивать исторические заслуги Бориса Абрамовича. Кстати сказать, он там давно находится, и когда там уже был Борис Абрамович, и был этот самый, значит, Закаев.
А в чем проблема тогда?
Создали в это время ТНК-БП, и были хорошие отношения. Проблема в том, что у нас вообще начали портиться отношения с Западом. Ведь, как известно, период правления Путина, он состоял из нескольких, из, как всегда в России. Первая половина, вторая половина. Первый срок, второй срок. Значит, в начале первого срока отношения с Западом могли находиться в оптимально хорошем положении. Я не склонен капать слюной от восторга по поводу того, что Путин 11 сентября позвонил Бушу. Ну, позвонил, подумаешь, великое событие. Но все-таки это был разумный акт. Дальше были более серьезные поступки. Дали коридор, значит, через Среднюю Азию, помогли его получить. Помогали американцам в Афганистане и так далее. То есть отношения могли налаживаться. Они имели все шансы налаживаться. А дальше они испортились. В таком деле виноваты обе стороны. И американцы, и Россия. Американцы виноваты
Лондон,
те...
Лондон,
Лондон воспринимается в связке с Соединенными Штатами.
Конечно. А Израиль, конечно, нет. Либо Лондон просто более весомый игрок на этом политическом поле, где противостоит Россия Соединенным Штатам.
Скажем. Ну, естественно, Лондон в тысячу раз более весомый игрок, чем Израиль.
И потому наши отношения...
Ну, к нему
отношения
конечно, намного более серьезные, чем к Израилю. Кстати сказать, я могу успокоить нашего слушателя. Отношения с Израилем далеки от идеальных. Вы не расстраивайтесь. Россия общается с Хамасом. Россия поставляет оружие тем, кто убивает граждан России на Ближнем Востоке. Граждан России, я имею в виду...
Это кому же?
Кому же? Ну как? Хамас, Хизбалла, кому же еще?
Значит, Россия поставляет им оружие?
Ну, не напрямую поставляет. Попадает к ним не очень сложными, не очень длительными путями российское оружие. Значит, а убивают граждан России, я имею в виду, то есть тех граждан, жителей Израиля, которые являются гражданами России, точно такими же, как мы с вами, к слову сказать. Так что насчет идеальных отношений с Израилем не расстраивайтесь, они далеко не такие идеальные. Правда, они действительно не такие плохие, это правда. Не такие плохие, как многим бы хотелось.
Ладно, увы, не успеем мы, наверное, телефонный звонок еще один принять. Мне хотелось бы, коль скоро вы затронули эту тему, министр Лавров накануне встретился с руководством Хамас. Традиционно это происходит ранней весной. Помните, и год назад руководство политического крыла, представитель политического крыла Хамас были с визитом в Москве, то ли год назад, то ли два года назад. Тогда это вызвало большой резонанс, большой скандал, обвинение в том, что мы поддерживаем террористические движения и так далее. Нужны такие встречи или нет?
Ну, нужны, наверное, Лаврову, так, чтобы показать, что Россия занимает особую позицию, что ее позиция отличается от позиции других стран, что мы играем особую роль на Ближнем Востоке. Кстати, к вопросу об Израиле, последнее, что я хочу сказать. Одна из причин, что у нас не настолько испорчены отношения с Израилем, это позиция израильского руководства. Потому что английское руководство гораздо резче и гораздо жестче ведет себя по отношению к России, чем израильское руководство.
Нет, увы, нет времени уже, перебрали мы несколько секунд. Я Алексей Воробьев. До свидания.
Реклама – это...